Братья и сестры, я вас всех приветствую. Давайте еще скажем. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Слава Господу! Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы празднуем праздник Пасхи. И, конечно, для всего христианского мира это особенный день. Мы вспоминаем о страданиях, о воскресении Иисуса Христа. И безусловно, это самое важное и значимое, что могло случиться за всю историю человечества. И знаете, вот так, вникая в историю, пасхальную историю, смотря какие там описаны судьбы, какие люди, особо обращаешь внимание на одного человека. Дело в том, что вот это распятие Христа, его предательство, муки и так далее, они бы не смогли вообще совершиться, если бы не среди учеников Иисуса не находился один человек. И вот я хотел бы, знаете, обратить на этого человека внимание. Думаю, не просто так Библия как-то подробно нам его рисует, и вместе с вами просуждать. Евангелие от Матфея в 26 главе, с 6 стиха, написано так. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев его, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». «Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Смотрите, какая интересная история описана здесь. Такой контраст. Получается, есть женщина, которая пришла и, по сути, самое ценное вот, материально, что было у нее, отдала для того, чтобы приготовить Иисуса Христа к погребению. И он говорит о том, что вот это действие, которое она совершила, оно настолько важное, что о том, что она сделала, будут говорить во всех народах. При этом присутствуют ученики, которые не понимают происходящего, и среди них есть ученик, который не просто не понимает происходящего, а он его воспринимает, знаете, с точностью наоборот. Вот это действие, которое совершила женщина, и вообще сама мысль, да, о том, что Христос должен быть скоро казнен, она не вызывает в нем никакого отклика. Но мы видим, что Иуда, он идет, и после этого заключает договор с первосвященниками о том, чтобы предать Иисуса Христа. Знаете, я рассуждал, думал, ну как такое вообще возможно? Ну как возможно, чтобы вот человек, который находился рядом со Христом все эти годы, который шел за ним, который трудился для него, вдруг в какой-то момент взял и просто так предал Иисуса Христа? Знаете, и вот в этом ключе я хотел бы порассуждать. Я зачитаю из послания к евреям, из 3 главы, 12 стих, написано так. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Я думаю, что такое неверное, скорее всего, понятно. А вот слово «лукавый», я так смотрел, греческий подстрочник, значение этого слова. Знаете, вот помимо нечестности, да, какой-то такой неискренности, это слово означает плохой, негодный. Ну, говоря по-русски, да, испорченный. То есть сердце испорченное. И вот Павел пишет это послание и говорит, что смотрите, братья, то есть следите за собой, чтобы в ком из вас не было испорченного сердца, неверного сердца. И возникает вопрос, да, как понять, вот сегодня мое сердце, оно испорченное, или оно чистое перед Богом, или оно в правильном положении, как уразуметь? И знаете, я так начал рассуждать и пришел к таким трем выводам, о которых бы с вами хотел поделиться. И первое, ну, выводы о том, конечно, как понять, испорченное сердце или нет. И первое, что я хотел бы зачитать, это первое послание Тимофею, первая глава, 1 Тимофею, 1 глава, 19 стих. Написано так: «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Смотрите, написано об отвержении доброй совести, которая ведет потом к чему? К кораблекрушению. А, знаете, вот что такое совесть вообще добрая? Я думаю, что в сердце каждого человека от природы Бог заложил совесть для чего? Для того, чтобы она показывала, что есть добро и что зло. И вот эта добрая совесть, она свидетельствует сердцу человека, когда он согрешает против Бога. И если совесть добрая, если совесть в сердце человека, она действует так, как положено, то эта совесть ведет человека к покаянию. Но если человек эту совесть заглушает, если он не соглашается с этим голосом, то к чему он приходит? Он приходит к кораблекрушению, приходит к падению. И знаете, причины могут быть разные, да? Может быть так, что человек просто, ему нравится грех. Может быть так, что он не готов. Знаете, что он не хочет оставить свой грех. И вот если мы смотрим на Иуду, да, то о нем написано что? Что он был вор. Он был вор. На протяжении всех этих лет, которые он шел за Иисусом, он был вор, он им оставался. И вот этот грех, который жил в его сердце, он мирился с этим грехом, он не хотел с ним расстаться. И вот этот грех, который жил в сердце Иуды, он потом принес горький плод. Переступая через совесть, переступая через какие-то обличения, да, человек приходит неизменно к падению, как к падению пришел Иуда. Но если сердце человека, оно в правильном состоянии перед Богом, то он слушает голос совести. И если совесть его осуждает, то он неизменно идет к покаянию. Благослови нас всех, Господь. Итак, первое, да, как я могу понять, испорченное во мне сердце или сердце доброе, это мирюсь ли я с грехом, оправдываю ли я грех или иду к Господу. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, описано в послании к Римлянам, во 2 главе, 3 стих, Римлянам 2:3. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» До этого места. И смотрите, здесь идет речь о том, что человек чем-то очень важным пренебрегает. То есть Бог дает ему время, дает ему возможность покаяться, но человек этим пренебрегает. И второй момент, да, о котором хотел бы я сказать, это пренебрежение благодатью Божьей. Вы знаете, вот я рассуждал, думал, интересно, вот Иуда, да, яркий пример того человека, который шел за Иисусом, видел все чудеса и при этом остался с закрытым сердцем. Но кроме Иуды есть еще и другие примеры. Если мы вспомним фарисеев, да, что они говорили, когда Иисус творил чудеса? Фарисеи говорили, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. И Иисус, обличая их, говорит им, что любая хула простится человеку, кроме хулы на Духа Святого. Он показывает серьезность этих слов. Он показывает ответственность, когда человек, чувствуя, переживая благодать Божью, остается с закрытым сердцем и не хочет принять благодать Божью. Когда он видит, что возле него изливаются реки воды живой, но он не хочет в эту реку войти. Он стоит возле и закрывает свое сердце от Господа. И причина этому все та же, грех в сердце. Если мы посмотрим на фарисеев, да, как их называл Иисус, он говорил, гробы окрашенные. Что такое гробы? Они исполнены нечистоты внутри. Это лицемеры, они снаружи кажутся правильными, кажутся святыми, да, такими богоугодными, да, но мы видим, что внутри они исполнены костей. И человек не идет к Богу, если у него в сердце грех. И знаете, это не что такое невероятное, да, не какие-то беззаконники вот так вот поступают, а в общем-то это обычная реакция грешника. Знаете, каждый из нас находится в этом теле, и каждый из нас, он подвержен влиянию греха так или иначе. Но в нашей власти, да, принять решение, да, пойти за Господом или остаться во грехе. Приведу такой пример, очень простой. У меня дочка, порой бывает, знаете, ну она играет там сама себе, бывает, тихонько играет, и ты зайдешь в комнату, посмотришь, чем она занимается, уйдешь, И вот бывают такие моменты, когда ты заходишь в комнату, и она так говорит: «Папа, не смотри! Папа, не смотри!» И вот недавно был такой случай, захожу я в комнату, они там из подушек построили какой-то домик, говорит: «Папа, не смотри!» А я как-то не обратил внимания, я знаю, что это звоночек, но я не обратил внимания, как-то так мимо прошел, думаю: «Ну, не смотри, не смотри!» Потом прихожу, смотрю, они эти подушки ручками раскрасили изнутри. Почему не смотри? Да потому что она понимает, что так нельзя. Она понимает, что так нельзя. У нее внутри вот это вот чувство доброго, оно заложено. Она понимает, что так нельзя. Но не хочет прийти ко мне. Почему? А потому что боится наказания. И вот это одна из причин, по которой мы порою не хотим прийти к Господу. Мы маскируем как-то себя, мы пытаемся себя выставить такими правильными перед Богом. Порой в молитве мы приходим, как тот фарисей, и говорим: «Господи, благодарю Тебя, что я не как те мытари, да, что я пощусь, молюсь, десятину отдаю». Почему? Да потому что мы боимся, что если мы откроем себя Богу такими, какие мы есть, то Он нас осудит. А истина заключается в том, что Бог, Он пришел не судить мир, а спасти мир. И вот эта жертва, которую принес Христос, она была принесена не для того, чтобы осудить мир, а для того, чтобы мир спасти. И сегодня нам дана эта возможность прийти к Господу. Двери открыты, и Он ждет каждого, чтобы каждый обратился к Нему и покаялся. Итак, второе, да, что мешает, да, вернее, второе, что может свидетельствовать об испорченности сердца, это закрытое сердце, закрытые двери. И, наконец, третье. Я хочу также зачитать послание к Римлянам в продолжении, 5 стих. Смотрите, написано: «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Смотрите, причина, да, почему сам себе собираешь гнев: по упорству и нераскаянному сердцу. Это третья причина, да, третий такой фактор, по которому мы определяем, доброе во мне сердце или сердце испорченное. Очень просто: каюсь я перед Богом или нет в своих грехах? Приношу Ему свои грехи или нет? И если мы посмотрим на историю Иуды, вы знаете, даже в последние вот эти дни, последние дни перед распятием, сколько было раз, когда Иисус давал Иуде шанс покаяться? Вот просто, просто не перечислить. И на вечере Он говорит: «Обмакивающий со мною в чашу, да этот предаст меня». Иуда спрашивает: «Не я ли, Господи?» Иисус говорит: «Ты говоришь». Он напрямую говорит ему: «Ты меня предашь». Иуда остается непричастен. Потом, впоследствии, в Гефсимании, Иуда, когда уже привел этих людей, Иисус спрашивает его: «Друг, для чего ты пришел? Для чего ты пришел?» И он опять-таки не готов раскаяться. И когда потом он целует Иисуса, чтобы показать, кого именно, да, Иисус говорит ему: «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Даже в этот момент, вы знаете, он с любовью к Иуде. Мы порой, знаете, как люди смотрим на других и думаем: ну все, этот человек безнадежен. А Иисус, Он простирает руки и говорит, что нет безнадежных. Пока звучит вот это слово, да, спасение, нет безнадежных людей. Есть возможность покаяться. И знаете, мы смотрим вот на этот пример Иуды и видим, что последствия вот этих его череды выборов, они были печальные. Они были печальные. Знаете, в Ветхом Завете есть очень похожий пример с грехом Ахана, когда человек спрятал заклятого, утаил то, что нужно было уничтожить, и из-за этого весь народ потерпел поражение. И потом, впоследствии, Моисей спрашивает у него: «Ты, что ты сделал? Ты согрешил?» Он говорит: «Да, я согрешил». И вроде как человек признает свой грех, но почему-то наказание Божие он не избежал. Мы в этом рассуждали с подростками, знаете, и пришли к такому выводу. Он раскаялся когда? Да по сути, когда его уже к стенке прижали. Когда уже выбора не было, он раскаялся. Вы знаете, у нас жизнь, она короткая штука. И вот кажется, много времени еще. Вот мне около 30 лет, и вот кажется, ну, больше половины жизни еще впереди. А вот так если подумать, а позади-то уже 30. А позади 30, их не вернуть. И сколько мне еще осталось, я не знаю. И вот это время, которое мы живем на земле, оно дано для того, чтобы мы могли прийти к Господу. Знаете, у меня тоже в жизни был пример. В детстве, в подростковом возрасте, еще родители были неверующие, я был неверующий, у нас стоял телевизор. И как так получалось, что я приходил со школы домой, мне не хотел сделать уроки, я садился перед телевизором и просто весь день смотрел мультики. До вечера, до самого. Буквально перед приходом родителей я быстро-быстро наспех делал уроки и без конца врал родителям, что вот чем я занимался, описывал им день. Так длилось изо дня в день. И в какой-то момент так получилось, что мама пришла чуть раньше домой, буквально на час, и застукала меня за телевизором. Естественно, были последствия. Почему? Хотя я, знаете, на тот момент плакал, раскаивался, говорил: «Мама, я не могу» и так далее, и тому подобное. Ну, понятно, не могу. Если бы я это сделал раньше, последствия были бы другими. Но, конечно, за этим последовало наказание. И вот наш Господь, Он благой, и Он простирает свои руки, да, хочет, чтобы сердце каждого из нас, оно было открыто для Него, чтобы могли прийти к Нему, да, не оправдывать грех внутри себя, не пренебрегать благодатью, которую Он ко мне посылает, но раскаиваться в своих грехах. И вот это время, оно дано сегодня, пока мы еще живы, пока еще Господь, Он дает это спасение, нужно этим пользоваться. И знаете, друзья, я хотел бы спросить, может быть, на этом месте есть люди, которые хотели бы примириться с Господом, кто, возможно, не каялся в своих грехах и хочет попросить у Бога прощения, чтобы Бог вошел в сердце и изменил жизнь. Есть на этом месте такие люди? Поднимите руку. Проходите, мы за вас помолимся. Если есть еще кто-то, тоже можете пройти, мы тоже за вас помолимся. Давайте, друзья, встанем.